Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что моя сегодняшняя гостья Екатерина Рождественская. Катя, уже больше 200 портретов, наверное, в вашей инициативе, в той, которую вы начали, кажется, в 99-м году, да?
Да, уже намного больше, уже около 3000.
200, ну да, это наверное, больше 3000. Хватает около персонажей, картин хватает?
Картин хватает, истории, да. Теперь я стала больше ездить по музеям, частным собраниям, и смотрю теперь там каталоги. Там
то есть еще не отказываетесь от продолжения, намереваетесь продолжать дальше?
Это такое, по-моему, на всю жизнь увлечение.
А как сами звезды воспринимают те, кого вы увековечиваете в этом виде? В основном довольны остаются? Или...
Ну, они довольны и еще просятся, и я с удовольствием.
Вот нескольких звезд мы записали. Аркадий Укупник сначала.
У меня небольшой опыт работы вообще с фотохудожниками, поэтому мне, в общем-то, сравнивать не с кем. Но если подумать, она человек совершенно особый, она не просто снимает же, она придумывает какие-то вещи. И поэтому, конечно, она отличается от всех фотохудожников. В сторону такого концептуализма, например, я жду всегда замирания. И все ее работы у меня оформлены в хорошие рамочки. И наравне с живописью висят у меня на стенах, потому что я вижу себя совершенно другого. Сродни режиссера какого-то фильма. Как будто попал в другую жизнь. Мне очень нравится, как она мне сделала из меня революционера. Так что самые приятные воспоминания и, надеюсь, еще на будущее работу с ним.
Напомню, что это был Аркадий Укупник.
Как приятно, Аркаш, спасибо большое.
А как вы сделали из него революционера, кем он был, я, к сожалению, пропустил, наверное, эту фотографию. Помните вообще все свои работы?
Я не могу уже все помнить работы. Меня как-то природа обделила хорошей памятью, слава богу. Я так помню, приблизительно. Вот. Нет, ну с Аркашей очень приятно работать, потому что он какой-то очень благодатный. Ну, у него замечательный характер, а это для меня очень важно, потому что я ненавижу все эти капризы звездные. Вот, а с ним просто вот одно удовольствие. Так что...
А капризов много?
Капризов, в принципе, очень много. Особенно вот сейчас пошла молодежь такая капризная, которая считает, что они уже, хотела сказать русскую поговорку, но не буду. Но уже достигли всех вершин, взяли Бога, в общем, за все, что можно. Поэтому они входят, они себя гордо несут, они парят над землей, они иногда не здороваются. Ну, тяжело. Я, как воспитанная девочка, очень как-то переживаю, когда вижу какие-то такие отклонения в воспитании. Но я понимаю, что воспитывать уже поздно.
Чем больше звезда, тем меньше с ней проблем, или это не всегда так?
Вы знаете, не всегда так. Вот сейчас большая звезда певица Максим. Мне очень сложно было с ней работать. Просто безумно сложно. Наверное, вот сложнее, чем с любыми другими. Не из-за того, что она плохая. Она очень милая девочка, скромная пока. Пока вполне такая адекватная. Но опять же, пока. Но вокруг нее столько людей, которые мешают, которые портят, которые не дают работать, которые ну просто ужасно действуют. На нее это видно. И я думаю, что это будет все через год-два. Наплачемся.
Вы ведь не только звезд эстрады снимаете, вообще известных людей, в том числе и политиков. Про политиков можно подробнее? Кто из них?
Я не могу сказать, что я снимаю политиков. Я снимаю таких звезд политики.
Ну да.
Несколько другое, скажем, Жириновский. Раньше я снимала несколько больше. Там Екатерину Лахову я снимала. Вот, но... Жириновского я снимаю как актера, потому что он потрясающий актер. Одно удовольствие наблюдать, как он выживается в образ, как он себя ведет. Он знает, где себя как вести. Очень даже вот мама, как она не относится ко всему этому роду людей, ей интересно. Просто ей интересно наблюдать, как это все происходит.
Для вас совершенно не важно, это для вас модель, образ,
конечно,
и не важно совершенно, что этот политик проповедует, какие идеи несет.
Вы знаете, он шоумен, в общем.
Угу.
И я его снимаю как шоумена, а не как политика.
Жириновский наиболее запомнился вам из всех политиков.
Да, да, потому что это свита, это какой-то такой амбьянс, это духи Жириновский, которые дарятся. Ну, это замечательно.
Ну, и водка Жириновский.
Это такой тоже. Выход, это выход короля, это очень любопытно. Вообще, мне любопытнее даже иногда наблюдать за людьми, которые ко мне приходят, чем их снимать.
Угу. Ну, вы тоже можете себе позволить понаблюдать за ними, потому что съемка, насколько я понимаю, ведется долго. Это же, наверное,
нет,
даже
ну, конечно,
не один день
грим,
или за один день.
Нет, это один день. Но пока грим, пока костюм, пока чай, кофе, пока что-то, уже имеешь представление о человеке. Это безумно интересно. К большому сожалению, я не смогу написать книгу, потому что надо писать правду. А правду, я думаю, выдержат не все. Я первая ее не выдержу.
По крайней мере, к первым своим фотографиям, портретам, вернее, вы готовились очень тщательно, выбирая в разных магазинах всякие, ну, старые вещички для того, чтобы все соответствовало.
До сих пор это осталось, конечно, да? Эта коллекция совершенно стала безумной, она уже просто переросла все возможные пространства, но это вот стало и моим хобби, потому что вот все эти вещички, во-первых, они очень затягивают. Во-вторых, они создают вот ту необходимую обстановку, которая нужна и для вот того же вживания в образ человека, который приходит. И когда рассматриваешь картину, и когда ты видишь, что вещь настоящая, совершенно по-другому к этому относишься, а не что это вырезано из журнала и приклеено. Поэтому это очень важно. Вот это вот тот амбиенс, который вот необходим.
Катя, зачем вам вообще вот все это нужно, да? Прожили довольно долго без этого. Разные были ситуации в жизни. Может быть, еще вернемся и поговорим. Когда-то и семью содержали на каком-то этапе, там, когда в журнале «Огонек» работали, если это не легенда, да? А муж, преуспевающий, ну, даже, ну, бизнесмен, наверное,
конечно,
да? Руководитель средств массовой информации, довольно большого холдинга. Все у вас есть, все спокойно. Любите цветочки, насколько я понимаю, или овощи. Да,
овощи
дом
я
украшает.
Люблю, особенно помодоры.
Да, трое детей. И тут вдруг вот такая идея. Вам это нужно было? Или кто-то вас затащил?
Мне это было нужно обязательно, потому что я уже устала от вот такого какого-то безделья. Это просто вот необходимо мне было самореализоваться. Это то, к чему, наверное, я шла всю жизнь, и вот те 40 лет, что я занималась всем там и этим, и тем. И вот это как раз... Я не могла, наверное, это сделать раньше, потому что у меня не было такого позыва, такой необходимости и такой накопленной усталости от того, что я занимаюсь не тем. Поэтому это как раз случилось вовремя, и вот я абсолютно счастлива в этом отношении, потому что интереснее работать, чем у меня, по-моему, вообще быть не может.
А почему вы переводы не любили?
Это отвратительное, тягомотное дело, когда вот ты сидишь ночами, ты листаешь эти толстенные словари, ты выискиваешь слова, которые знаешь, что вот нарочно эти писатели английские, американские придумали, чтобы ты вот мучилась этой ночью. Но это ужасно, это пыльная книжная работа. Я понимаю, что я кого-то сейчас обижаю, но я в первую очередь обижала себя вот в те годы, что я это переводила. Ты получаешь какие-то гроши. И, ну, не знаю, и потом маленькими буквами пишется вот что там. Перевела такая-то, и надо только под лупой это разглядеть. Меня это тоже как-то вот задевало. Мне это тоже было неприятно. Ну и потом, понимаете, я это начала это делать, потому что мне надо было зарабатывать, потому что я это умела, и потому что. Вот и все.
Ну, интереса к языку не потеряли так?
Нет, я не потеряла интереса
даже.
К языкам.
А какой больше любите, английский или французский?
Ну, сейчас испанский, наверное. Ну, в принципе, французский. Английский у меня, я с 7 лет учу английский. Французский у меня институтский, а испанский, он такой довольно новый. Не знаю.
В языке...
Интереса никакого я не потеряла. Просто для того, чтобы быть переводчиком, нужно все время набивать руку, все время тренироваться. Так... Я не могу сейчас взять и перевести что-то такое.
Ну, иногда профессиональная работа отбивает интерес даже к самым интересным вещам.
Вот это так оно, наверное, и случилось. Потому что у меня был очень период такой плотной работы, и, наверное, он и отбил интерес к дальнейшей работе.
Как вы относились к этим языкам? Видели ли сны на них? Ну, я сам как бы с языковым образованием, and yes, Где-то поэтому, ну, в первом языке, да. В общем, я вживался, наверное, в страну, в этот язык, хотя никогда долго там во Франции или во франкоговорящих странах не жил. Это совершенно вот вводит тебя в какое-то другое измерение, другой образ мысли, когда начинаешь уже фразы проще построить, иногда бывает на другом языке, нежели на своем родном, потому что так. А почему испанский сейчас? Это что, увлечение, там, домик в деревне в Испании?
Домик в деревне, увлечение. Ну, и вообще это интересно, я сравниваю языки, сравниваю с французским. Я не знаю слова на испанский, но я знаю по-французски. Это приблизительно то же самое, что и по-испански.
Ну, испанский специально учили или просто вот так
нет, пришлось
на базе французского?
Да, да, это очень интересно.
Напомню, Екатерина Рождественская, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И возвращаемся к вашим героям. Господин Якубович.
Лучшего не знаю. Я никогда не испытывал такого наслаждения от работы, как при работе с этим человеком. Она художник в истинном смысле этого слова. Общаться с ней по любому поводу так же замечательно, как если бы я общался с великими людьми в искусстве, с любыми. Я был бы счастлив. У нас другого такого нету. Человек, который создал свое направление в искусстве. Мне действительно не с кем сравнивать.
А на самом деле интересный вопрос про свое направление. Есть легенда, что вы были на вручении премии ТЭФИ вместе с мужем. Посмотрели на людей, которые приходят туда, все такие красивые, как в зал приемов, подумали, что они неплохо смотрелись бы в интерьере. Что в этой легенде правда?
В общем, она имеет какую-то правду. Потому что...
Кто придумал, муж или вы?
Ну, это сказал муж, что вот посмотри, какие сидят девушки. Это были жены функционеров, они были очень красиво одеты, они замечательно выглядели. Тогда была проблема, тогда только что вышли первые номера «Каравана», и были безумные проблемы с обложками. Там снимались совершенно непотребные девицы статичные. Вот. И для него это было, вот, в общем, таким откровением, что можно снимать, оказывается, и просто вот людей. Вот. Так оно и случилось.
И примерно в это время он подарил вам фотоаппарат.
Да,
какой-то
совершенно
сумасшедший, очень хороший
Танзо. Очень хороший аппарат, которым я стала, который, да, стал, так сказать, основой моей дальнейшей работы.
Ну, до этого к фотографии имели отношение, хотя бы любительское? Любили снимать?
Как, такое же отношение, как вы, скажем. То есть у вас, наверное, мыльница есть, и вы снимаете, когда вы ездите. Ну, это сейчас это у всех, сейчас это как телефон уже, это совершенно обычное дело. Вот. Ну, я тогда что-то такое снимала, и вдруг так началось совершенно, вот, совершенно вдруг. Это было просто вот таким случаем.
Ну, это и внутри вас что-то должно было произойти, потому что дай мне этот фотоаппарат, но мне он интересен как техника. Наверное, я его изучу и даже смогу там, ну, как когда-то в детстве там менять еще экспозицию, фокус.
Нет, просто это был подарок на день рождения, я ничего не изучала, я совершенно не умею изучать вот технику, потому что это техника и я – это две совершенно разные вещи. Я просто начала нажимать на кнопочку, и вот так
и
вот.
И смотреть на экранчик, да, и там получалось... Ну, это классический фотоаппарат, то есть это не
это
цифровой, а...
Нет, это был классический Canon пленочный. Там.
А сейчас на каком работаете?
Сейчас у меня уже Hasselblad. Сейчас уже такой...
Я даже словов таких не знаю.
Словов, но это слово... Но он, его нельзя с собой таскать, потому что это целый, вот, ну, как ваша студия приблизительно. То есть это компьютеры, это мониторы, это особый свет, это все очень сложно.
То есть практически как телевизионная. Ваша фотостудия — это как телевизионная маленькая студия.
Да, это студийный фотоаппарат, с ним на улице нечего делать.
Угу. Но вы на улице и не снимаете?
Я на улице
ваших
не
героев
снимаю.
Никогда?
Нет, нет, нет.
А кроме вот этих фотографий, вы сами считаете, вернее, не так, вас называют фотохудожником?
Ну, знаете, вот как что назвали, так я уже и иду по жизни.
Смирились с этим, да? Вот
ну,
как бы вы определили вашу
спорить,
работу?
Мне спорить не с кем. Если бы вы меня назвали так, я, может быть, с вами и поспорила лет 10 назад. Но мне спорить не с кем, поскольку уже это прилипло, отлепить уже, отмыть сложно.
Какие-то специальные знания потребовались для того, чтобы осуществить этот проект?
Честно говорю, нет, абсолютно. И, в принципе, вот любой человек, который хочет заняться фотографией, может покупать не обязательно дорогую технику, а можно начинать заниматься фотографией вот в любой момент, в любой день и в любой час. Это все очень просто, и Во всяком случае, надо пытаться что-то делать. Не сидеть дома и не говорить, как скучно и нечего делать. Но надо что-то пытаться. Вот я попыталась, и у меня получилось.
Но у вас довольно большой штат. Ну, по крайней мере, несколько человек, наверное, в съемочные дни. Поэтому, конечно, ваша постановочная фотография – это совершенно другое дело. Это не обычное.
Естественно, но я начинала с обычного. Поэтому это все. Я ей говорю, что надо что-то делать. А штат огромный. Ну, не огромный, но большой. 8 человек. Я считаю, что это очень много. И без них я бы ничего, конечно, не смогла сделать. И, во-первых, потому что я связана с караваном, я связана с производством журнала, и это нон-стоп. И, наверное, мне еще нужны будут люди, потому что, в общем, сейчас выходит этот маленький караван, коллекция, и это плюс дополнительные от меня требуются какие-то фотографии, снимки, и это все очень, очень тяжело.
Ну, работа, да, в этом режиме, наверное, очень суровая. Приходится, наверное, несколько съемочных дней в какие-то недели организовывать или все-таки?
Нет, ну, я думаю, где-то дня 3 в неделю я снимаю точно, плюс еще дополнительные какие-то.
То есть и каждый день новый персонаж вот из этих
конечно,
съемочных
каждый
дней?
Каждый день несколько новых персонажей. Несколько из них противных, но в основном очень приятные люди.
А сколько времени у вас занимает вот одна съемка? Или там даже конвейер вы сделали, как на телесъемках?
Когда уже решено, что снимать, то в принципе, где-то мы снимаем час, полтора-два от силы.
Это, собственно, ваша работа?
Это работа и гримера,
плюс подготовительный,
работа и художника.
Или гример тоже, да, это
да,
все
конечно,
входит в час-полтора?
Конечно, моя работа минут 20, полчаса, не больше. Потом компьютер, это все тоже занимает большое время.
А насколько сильно обрабатывается, интересно?
Вы знаете, смотря что, скажем, импрессионисты обрабатываются довольно сильно, потому что вот этот вот фон, вот этот вот такой, его очень трудно, в принципе, его невозможно снять фотоаппаратом, поэтому, естественно, фотошоп там помогает. Я очень часто подгоняю цвет, потому что вот цветовое восприятие, оно очень важно. Если смотришь на картину и на фотографию, надо, чтобы вот цветовое восприятие было. Вот. Часто вставляются задники, пленэр, скажем, я не пейзажи, поскольку не вывожу людей на пленэр, то вставляются пейзажи. В общем, ну я не вижу в этом ничего такого постыдного, это...
Ну, это особое что-то, что создано вами, не случайно об этом он Якубович говорил, естественно. А что в этом может быть постыдно? Кто-то вас обвиняет?
Нет, 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 но меня обвиняют, что я пользуюсь фотошопом. Ну, сейчас все пользуются фотошопом, поэтому что же теперь сделать? Нет, ну, люди придумали, почему не пользоваться тем, что придумали люди? Это как пользоваться интернетом, это то же самое.
А сами смотрите то, что делают другие фотохудожники?
Очень редко, но, в принципе, я в курсе так. Я знаю, что делает Ля Шапелли, мне это очень не нравится.
Не нравится?
Нет, это мне не нравится абсолютно. Но я в основном, конечно, слежу за иностранными фотографами.
Что, в России нет соответствующих? Школы российские, не так?
Ну, я обожаю Плотникова. Вот я считаю, что вот это то, на чем я, так сказать, выросла. Я очень люблю постановочные фотографии, это для меня учитель. Я люблю фотографии Бальтерманца. Вот. Ну, у меня, наверное, я не права, конечно, что я не хожу на все эти выставки. Ну, я не тусовщица, и мне это все просто это отрывает время. Поэтому я, может быть, и не совсем в курсе того, что происходит у нас.
То есть совсем не тусовщица? Такой семейный домашний человек?
Нет, я тусовщица, чтобы посмотреть, кто из людей появляется. Вот. Ну вот я по работе только хожу на все эти...
Охотница за натурой.
Да-да-да, это ты.
Идет Екатерина Рождественская по улице и всматривается.
Это просто потерянное время, вот эти все.
А вот вы заберете с собой фотоаппарат, интересно?
Да, конечно. Но опять же для работы. Опять же снять фоны, опять же снять какой-то интерьер. Ну нет, это в радость.
Кошмар, что глава совсем не отключается, что ли?
Так это в радость. Наоборот, я переживаю, если я фотоаппарат не взяла, вот какой замечательный интерьер. Нет, это ну что, это такое.
Но потом интерьеры уже идут как часть готовых снимков,
конечно,
да?
Конечно.
Или просто вот для вдохновения потом посмотреть,
и
вдохновиться.
Вдохновение и часть работы.
Напомню, Екатерина Рождественская, гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы», обещал вернуться в то время, когда вы, можно сказать, содержали семью. Уже, наверное, из 4 человек, да? Практически время Огоньковское.
Да, включая меня. Но это был такой маленький
Самый период. Тяжелый период жизни?
Ну, это был такой непонятный период, когда мужа выгнали с работы, он сломал ногу, он не работал.
А за что выгнали?
А вы знаете, был, он работал в журнале «Огонек», и он поехал с каким-то американцем по стране, в Новосибирск, вот куда-то туда, чтобы вот они вдвоем решили, вернее, это было задание «Огонька», решили посмотреть, как относятся к перестройке наши советские люди. И в Новосибирске они узнали, оказывается, что не все люди относятся положительно, а 30% против перестройки. И вот когда это выяснилось в ЦК КПСС, то Коротичу сказали, что такой человек, как Бирюков, враг перестройки, работать не может у вас в журнале. И мужа выгнали.
Коротич не защищал, нет?
Я не знаю, может быть, он и защищал, но у него, наверное, не получилось. Вот. И, в общем, он остался без работы.
Вы сидели ночами, днями и ночами переводили для того,
я
чтобы...
переводила, нет. Тогда как раз у меня получилось, я открыла агентство вот, по недвижимости, и я сдавала в аренду квартиры.
Интересно, а чем вы еще занимались, кроме переводов? Вообще МГИМОшное образование, да, много куда может вывести, насколько я понимаю.
У меня не было никогда такой жилки коммерческой. Мне нравилось делать то, что мне нравится, а не то, что нужно.
А почему на недвижимости не остановились? Те же красивые интерьеры.
Я очень ленива. Надо было получать лицензию всем этим вот мелким таким агентством, а я решила, что мне это уже не нужно. Я уже не захотела получить эту лицензию, хотя сейчас, представляете, было бы замечательно большое агентство. Ну да бог с ним. Я считаю, что лучше тем, чем я занимаюсь, быть не может.
Через 90-е годы легко относительно прошли?
Очень сложно, потому что умер мой отец, и вот это как раз очень такой отпечаток наложило. И бабушка умерла тоже в это же время, в начале 90-х. Поэтому как раз очень это все было сложно, и какая-то неустроенность была, и непонятно, что будет, и сложно, сложно.
Отец как вас принял вот эти перемены, 85-й год, и потом 91-й?
Он их воспринял так, что они его постепенно, в общем, убили. Он умирал как на фронте, вот, когда он через себя это все пропускал, он...
Переживал судьбу империи, вот, например, Александр Бовин называл себя там солдатом империи, да, вот даже
не
уже
за судьбу
в последние
империи,
времена.
А за судьбу России, мне кажется, так. Я не думаю, что строй как-то, ну, что это было очень важно для него. Он переживал, что Россия просто вот рушится, вот его представление о том, как должно быть и что есть на самом деле, вот я думаю, что это его и убило в конце концов.
А как он видел будущее России? Я знаю, читал, вернее, историю о том, опять же, ваша мама, по-моему, рассказывала в каком-то интервью, что он вступил в партию, даже помимо ее воли, она ему сказала...
Он вступил в партию, потому что он верил. Он верил в то, что вот так оно и должно быть.
А потом положил документ, что в партии, в этой партии вашей Полосковой я находиться больше не могу уже.
Нет, это
случилось.
Это большая проблема. И...
Но он представлял себе, каким будущее России?
Счастливым. Знаете, вот этим все сказано. Вот он хотел всем счастья, чтобы все было, ну, не так, как оно случилось.
А вы каким себе представляете будущее?
Вы знаете, это большой вопрос. С одной стороны, меня очень многое не устраивает то, что происходит сейчас. С другой стороны, я вижу очень много того, что мне нравится. И я понимаю, что никогда люди не будут довольны. Потому что все время будет что-то раздражать, все время что-то будет... выводить из себя, и, ну, человек это такое животное, оно вечно недовольно. Но мне хотелось бы, чтобы было хотя бы не хуже, а лучше, конечно, чтобы было все, чтобы все были здоровы и счастливы. Господи, что я говорю?
А политики вы рассуждали вот в семье,
нет,
так
нет,
или нет?
Знаете, у меня какая-то прививка, я абсолютно не обсуждаю политику, я не люблю, я считаю, что это трата времени. Вот сидеть на кухне и говорить про политику, что изменится от этого? Только пойдешь пить Волокордин лишний раз.
Ну вот ощущение той большой страны, где все вроде были дружны и едины, а теперь вроде уже чуть ли не грузины враги, и украинцы
враги,
там, и
эстонцы
враги.
Вот это ужасно, потому
враги.
Что у нас очень много знакомых и друзей было и в Грузии, и в Армении. И сейчас все растеряно, и это, знаете, как разбитая семья.
А почему дружба не сохранилась? Там же человеческие отношения, это, наверное, были у вас же не межгосударственные
знаете,
отношения.
Кого-то не выпускают, кто-то не может выехать. Кто-то что-то подозревает уже. Это же это как большая коммунальная квартира. Чуть что, и сразу глаз так косится. Это все очень сложно. Но это беда. Я считаю, что это беда.
Домик в Испании, это понятно. А желание вот осесть там каким-то образом? Дети-то где уже
где?
Учатся старшие?
Где осесть?
Ну, где-нибудь в Испании совсем
не
так.
Не делать в Испании, о чем вы говорите. Никогда в жизни.
Да почему нет?
Да нет. Где я и где Испания? Нет. Вот у меня в пределах Садового кольца мне очень комфортно.
А дальше Рублевка по Подмосковье.
Ну, Подмосковье, да. Вот Подмосковье я очень хочу. И тоже хочется какое-то гнездо свое в Подмосковье свить.
Овощи-то где? Помидоры где выращиваете, цветочки любимые?
Это все было. Это все было до тех пор, пока не сгорел дом. Когда я жила с мамой в Переделкино, вот. Это все было там.
А что
это
там
было все в прошлой жизни.
Что за история там, когда дом сгорел?
Дом сгорел. Я в это время смотрела фильм «Цирк сгорел», а клоуны разбежались. И увидела, как догорит мой дом.
Mm. Это ваш дом или дом вашего отца, в
котором
вы жили?
Нет, это мой дом.
Ваш дом, собственно.
Да.
И что, потом пришли на пожарище, пустили горькую слезу и позвали строителей переделывать?
Нет, как? Мы все снесли, и все, там пустое место, к сожалению. Хотя очень хотелось бы жить там.
Напомню, Екатерина Рождественская, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Время тает быстро, остается у нас совсем немного. О чем вы сами любите поговорить?
Поговорить?
Да.
Вы знаете, я вообще, в принципе, глухонемая. Я очень мало разговариваю, я в основном слушаю. Я киваю часто. Я не люблю говорить.
Ну, тем собираются там родные. Ну, поняли, что политика не входит в этот круг тем.
Абсолютно нет, это не та тема.
Ну, работа тоже, наверное, там с домашними не обсуждается или обсуждается?
Обсуждается как раз, работа обсуждается. Обычные бабские дела. Работа, дети. Ну, про тряпки я не люблю говорить, про все эти дела нет. Ну, и даже про погоду не люблю. Не знаю, я молчу.
Дети здесь будут, в России?
Конечно.
Или как решат сами?
Ну, старший уже закончил институт, средний...
А где закончил институт? Здесь?
Академия народного хозяйства, да.
Здесь.
Да, средний
то
тоже здесь.
Совершенно такая вот абсолютно российская семья в этом смысле.
Абсолютно, совковая семья
по всем.
Российская, да.
И никуда не тянет, только домик
никуда,
где-нибудь можно
нет,
подальше.
Нет, нет. А что им там делать? Нет. Хотя у них и языки есть, но я думаю, что дома лучше.
Екатерина Рождественская, ну что ж, спасибо вам огромное за то, что
спасибо
пришли,
вам.
Ответили на вопросы, которые у нас возникли. Удачи
спасибо
вам во всех
большое.
Ваших творческих проектах. Будем следить за ними внимательно.
Да ладно.
Счастливо, всего доброго.
Спасибо.